Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Сегодня понедельник, а значит, начало нового цикла наших программ, выходящих в 20.00. В ближайшую неделю мы будем говорить, собственно, в продолжение предыдущих наших циклов бесед, посвященных апостольским посланиям. На этой неделе будем говорить о ряде посланий в корпусе текстов Нового Завета, которые называются «соборными». Это послания апостола Иакова, апостола Петра, апостола-евангелиста Иоанна Богослова, послания апостола Иуды. Вот таков наш план на ближайшие дни. Как всегда, попытаемся понять, кому пишут апостолы, к каким общинам обращаются, с какими вызовами сталкиваются христиане в тех или иных городах, которым апостолы пишут, на что они в своих посланиях указывают, что актуально, предельно, может быть, актуально и сегодня для нас, несмотря на то, что вызовы, с которыми сталкиваемся мы, они уже совершенно иные. И открыть этот цикл хотелось бы разговором о послании апостола Иакова. Заодно, кстати, вспомним, о каком апостоле Иакове идет речь. В нашей студии протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, старший преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Отец Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Спасибо, что нашли возможность к нам прийти и поможете разобраться со всеми этими вопросами. Давайте с контекста начнем. Вот апостол Иаков пишет, собственно, начинает свое послание словами: «Иаков, раб Господа, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться».
Действительно, апостол Иаков – одна из ключевых фигур раннехристианской церкви, Иерусалимской церкви, прежде всего, конечно. И надо вспомнить о том, что он не входил в круг 12, он является братом Господа нашего Иисуса Христа, и это родство связано с Иосифом, и то, что он был родственником, еще не означало первоначально то, что семья Спасителя поддерживала его на первых порах. Более того, мы знаем, что поначалу она противилась проповеди Иисуса Христа, и даже Евангелие от Марка сохраняет для нас эпизод, когда мать и братья, это 3 глава, 31 стих, приходят в Капернаум и пытаются забрать Иисуса Христа, считая, что, в общем-то, где-то даже поддерживая в чем-то мнение о том, что он вышел из себя. И, конечно, эта ситуация, она как ни, может быть, никакая отличает всю проблематику, да, потому что одно дело, когда неприятие исходит именно от каких-то людей, которые противопоставляют себя Иисусу Христу, другое дело, когда его ближайшее окружение, а ситуация повторяется, когда он приходит в Назарет, в свою родную область, и здесь тоже его встречают и братья Яков, Иосиф, Иуда, Симон, сестры. Вот, они собираются в синагогу для того, чтобы послушать Иисуса Христа, боясь, что он может каким-то образом скомпрометировать. То есть вот это довольно сложная ситуация, и я напомню, что в первом случае, когда события происходят в Капернауме, Иисус Христос, обведя взором сидящих вокруг Него, говорит: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто исполнит волю Божию, тот брат мой и сестра и матерь». То есть, конечно, кровное родство, оно какую бы роль оно ни играло в тогдашнем мире, оно играло первостепенную роль, потому что, да и сейчас тоже на Востоке люди держатся за свои семьи, живут вместе, да, потому что человек, он во многом беззащитен, именно агрессивен. Единственное, кто может тебя защитить, кто может тебя спасти, помочь тебе, это прежде всего твоя семья. Поэтому семья играет первостепенное значение, но здесь Христос отказывается от своей семьи, он уходит из Назарета, поселяется в Капернауме, и для него именно его окружение становится его новой семьей. Вы помните слова, которые всегда озадачивают, наверное, 23 глава Евангелия от Матфея, самое начало: «Отцом никого не называйте, потому что один у вас Отец, который на небесах». То есть образуется новая семья, и вот это окружение Христа, те, кто приходит его слушать, те, кто внимают его слову, они именно для него становятся теперь уже и братьями, и сестрами. А со своей семьей он рвет и не возвращается в Назарет уже никогда после того, как его оттуда выгоняют. Что касается Иакова, тот воскресший Христос является ему. В Евангелии от Иоанна есть еще один эпизод, когда братья просят Христа пойти с ними в Иерусалим на праздник, и, тем не менее, Христос отказывается от участия в этом празднике, празднике кущей, и идет в Иерусалим, но идет уже спустя какое-то время, не в сопровождении своих родичей, понимая, что в Иерусалиме его ждет опасность, которая, впрочем, ни во что не выливается в итоге. И вот это, как бы, может быть, некое драматическое вступление, несколько даже с моей стороны короткое, она показывает всю противоречивость, да, всю сложность, всю, может быть, какую-то даже неоднозначность, потому что со временем, когда уже действительно воскресший Христос явился Иакову, когда он обращается, когда он присоединяется к Иерусалимской церкви, когда апостолы покидают в силу обстоятельств Иерусалима, Иаков выходит на передний план, он возглавляет Иерусалимскую церковь, и это руководство, оно носит такой очень знаковый характер, потому что даже противники называли его Иаковом праведным. Иаков, он ревностно соблюдает закон, по свидетельствам источников, у него колени были как из верблюжьей кожи, когда он молился на коленях подолгу в храме, и это был уважаемый человек, по крайней мере, его праведность и приверженность закону была для всех очевидна, и вот именно он обращается к 12 коленам. 12 колен по ту пору просто-напросто уже давным-давно не существовало. Еще во времена ассирийского, а потом вавилонского нашествия, 10 колен были уведены в плен, они просто исчезли, стерлись. Вот. И, тем не менее, Иаков, он использует эту метафору, очевидно, он обращается не к только лишь, да, и не столько к своим соплеменникам, сколько к церкви, которую он воспринимает как новый Израиль, которая восполняет, как бы, вот этот уже многовековой изъян. С одной стороны, да, существует огромная еврейская диаспора, миллионы евреев живут в Александрии, в Риме, в других местах, а с другой стороны, понятно, что есть некая историческая ущербность, и которая связана с тем, что это уже не тот народ, да, который претерпел некие деформации, и вот Иаков возвращается вот к этой начальной точке, говоря о том, что церковь является новым народом Божьим и правопреемницей тех 12 колен, который на тот время исторически уже просто не существовало.
Иными словами, апостол Иаков пишет в первую очередь евреям, да, христианам, которые вот в еврейской общине, да, пережили вот эту трансформацию. А что о его самой, его самого трансформации известно?
Ну вот я уже привел какие-то основные вехи, очень, да. Конечно, глотая информацию, понимаю, что ее можно рассказывать более подробно, но вот есть, да, описания, они приводятся и в Евсевия Кесарийского из этих источников о том, как воскресший Христос, да, является Иакову, и как благодаря этой встрече он изменяется. Это явление, оно приводится апостолом Павлом в 15 главе 1 послания к Коринфянам и приводится очень в интересном контексте. Павел говорит о своем обращении ко Христу и потом говорит о том, что Христос воскресший явился ему как Иакову и Петру. Мы понимаем, что Петр на тот момент отрекся, Иаков был неверующий, и вот Павел ставит это свое обращение в ряду тех, кого он называет послание Галатам столпами церкви. И действительно, это явление воскресшего Христа, оно изменило Якова совершенным образом, и он уже, встречив неземного Христа, да, не таким, как его знал, потому что на самом-то деле мы понимаем, что всегда существует некий соблазн, который как раз отражен в евангельском тексте, когда, ну, ты знаешь человека с детства, да, когда вся его жизнь прошла на твоих глазах, и вдруг его выделяют какие-то необычные способности, какие-то совершенно незурядные, выходящие за грань любого человеческого опыта, возможности, и, конечно, это воспринимается несколько подозрительно. Все равно человек как бы выбивается, он выходит из того круга, из тех представлений, которыми раньше жили люди, и всегда существует соблазн ему вернуть, да, поставить на место, сделать таким же, каким он был раньше.
Тем более, если это твой младший брат.
Да, вот. И это налицо, да, когда полная семья приходит для того, чтобы вернуть Христа, вот, когда они наблюдают за ним во время проповеди в Назаретской синагоге, и, конечно, из этого, как мы знаем, ничего не выходит и не могло выйти, но, тем не менее, вот Христос воспринимается, может быть, и отчасти и как выскочка, да, и как все-таки понятно, что он привлекает в себе огромные толпы людей, его деятельность, а именно в этом контексте помещает Ильис Марк, эти эпизоды вызывают неоднозначную оценку религиозной элиты, вот, и простые люди, которые всю свою жизнь прожили в этой Назаретской деревне, они, конечно, к этому относятся с неким страхом и с непониманием, недоверием, вот, и хотели бы, чтобы все это как можно быстрее прекратилось, но это не заканчивается, и вот мы понимаем, что очень сложно бывает вот это все как-то вместить, и даже просьба, которая сохраняется в начале 7 главы Евангелия от Иоанна, пойти вместе с братьями в Иерусалим, она тоже отражает это непонимание, потому что только что, недавно, Христос потерял большую часть учеников, он после насыщения 5000 сказал проповедь о Капернаумской синагоге, о себе как о хлебе, который надо есть, который, кровь, которую надо пить, это вызывает смущение у его окружения.
Кто может это слушать?
Да, там, да, какие, да, какие странные слова. Люди уходят, и они пытаются изменить ситуацию, они пытаются, ну, давай, иди в Иерусалим, сотвори там чудеса, и люди опять к тебе потянутся. Та слава, которая пошатнулась, которая ушла, да, вот твой рейтинг, за что так борются современные политики, его можно срочно восстановить, они предлагают ему такой простой, казалось бы, способ: столица, праздник, огромное количество людей. Если он там что-то совершит, то наверняка отношение к нему изменится, к нему потянутся люди. И вот это как бы такая человеческая трагедия, непонимание того, да, что ждет Христа в Иерусалиме, для чего он пришел. А она, с одной стороны, понятна, да, вот земная оценка, семейная оценка. Мы знаем, как вот в любой семье, да, что-то человек совершают неординарное, вот, и даже такой момент, когда мы приходили к вере, какую-то встречала оценку, ребенка, у наших бабушек, дедушек, да куда ты идешь, зачем тебе это надо? Вот. И понятно, что вот Христос как бы разрывает эти узы, потому что он организует новую семью. Вот, и многие эпизоды, которые с этим связаны в Евангелии, они как раз подчеркивают этот некий максимализм. Он неоднократно призывает порвать семейными узами для того, чтобы стать его учеником.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, старший преподаватель кафедры библеистики Свято-Тихоновского университета, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Александр, из того, что вы говорите, конечно, рождается еще больше уважения к апостолу Иакову, потому что стартовые позиции его, например, и, скажем, апостола Андрея или апостола Петра разные. Те видят учителя во Христе изначально, а апостол Иаков видит действительно своего младшего брата, который вот совершенно внезапно выходит на... Ну, хотя, наверное, не внезапно, ведь мы же понимаем, что он и в отрочестве, и в младенчестве совершенно особый человек, да, он изначально Бога-человек. Но увидеть это внутри семьи действительно непросто, да, не бывает пророка без чести, разве только в отечестве своем. И то, что апостол Иаков сумел ответить на призыв Христа, это значит, ну... перешагнул через собственную гордыню во многом, да, это же, что нам мешает признать правоту наших близких? Гордыня. А здесь он истину и Господа ставит выше собственного «я». И это же изумительно, это прекрасно, по-человечески прекрасно. Хотя, наверное, психологизирую. Извините, пожалуйста, привычка у меня
нет,
такая.
Действительно, на самом деле это послание, оно выбивается из общего контекста, в том числе и соборных посланий, разговоры о которых мы сегодня начинаем. Дело в том, что в этом послании Иисус Христос упоминает всего два раза. Да, там, в начале и еще в контексте один раз, а больше автор послания к нему не возвращается. Хотя, на самом-то деле, об этом тоже, наверное, обязательно скажем, в этом послании очень много либо прямых цитат, либо аллюзий на Нагорную проповедь Христа. И это послание, оно, собственно, интересно тем, что, по сути своей, оно является своего рода таким толкованием или адаптацией Нагорной проповеди, потому что мы понимаем, что Нагорная проповедь все-таки это стремление к совершенству, да, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, и вот в послании тоже говорится об этом, что терпение пусть имеет совершенное действие, 4 стих 1 главы, а как достичь этого совершенства, что оно означает? Мы понимаем, что говорится, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный, а мы же не можем достичь этого совершенства, да, оно для нас заведомо недостижимо. И что же ставится цель, которую нельзя достичь? Да, к которой можно идти в течение жизни, но к которой можно все равно не приблизиться, как линии горизонта. Сколько бы ты ни прошел, она все равно будет отходить от тебя. И вот разные аллюзии, разные цитаты, они очень интересны. Ну, я приведу хотя бы один пример. Например, мы говорим каждый день, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
О, да, заготовила этот вопрос.
Да, и вот, а что значит искушение? Как это Бог нас вводит в искушение? Да, это не может не озадачивать. Мы, конечно, привыкаем, вернее, мы даже не задумываемся, когда читаем это перед...
Задумываемся вообще-то, и знак вопроса в голове большой рисуется.
Вот, как-то Бог нас может вводить в искушение, да? И вот апостол Иаков, он объясняет это своего аудитории, как и многие другие моменты, о которых мы, может, еще скажем, вот, он говорит о том, что в искушении никто пусть не говорит, меня искушает Бог, ибо Бог недоступен искушению злом и сам не искушает никого, но каждый подвергается искушению, увлекаемый, обольщаемый собственной похотью. То есть есть некая проблематика, на которую отвечает апостол Иаков, и действительно мы понимаем, что слово «искушение», оно может быть понимается по-разному, это одно из любимых, да, православных слов, но вот искушение. И что это значит. Да, искушение мы понимаем иногда как некие трудности, проблемы, которые возникают в нашей жизни, но искушение можно понимать и по-другому, и оно так тоже часто именно интерпретируется, воспринимается в Библии как испытание. Например, говорится, искушал Бог Авраама. Да? Это значит, что он склонил его к козлу каким-то образом, а он испытывал его веру. И вот об этих испытаниях веры и говорит апостол Иаков, он говорит о том, что вера, она должна быть обязательно испытана и как бы не может быть не испытана, потому что это их своего рода проверка, которая показывает качество веры, ее подлинность, действительность, да, как любая вещь, она проходит своего рода такое как бы испытание. И дальше он говорит о том, что человек, да, часто сам обольщается, он не может все перекладывать на плечи Бога, винить его одного в том, что Бог виноват в его каких-то падениях, в его отступлениях или в его грехах, а те страсти, те похоти, те установки, намерения, которые живут в нем, они являются причиной грехов. И на самом-то деле это послание, оно во многом об этом. Оно очень часто говорит об ошибках или указывает на ошибки, которые совершают люди, и пытается их от этих ошибок предостеречь. Иаков, он как бы занимается апологией Бога. Он говорит о том, что вы заблуждаетесь. И в этом, в другом, ну, в тех ситуациях, которые мы сейчас еще и успеем поговорить, и пытается от этих заблуждений предостеречь как раз своих читателей и тому, чтобы они не приписывали, да, не вмешивали Бога, что тоже очень часто людям свойственно, потому что люди часто говорят, это потому-то, вот, а Иаков говорит, нет, то, что вы пытаетесь где-то здесь притянуть Бога, это ошибка, это не так, виноваты вы сами.
«Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». Вот, пожалуйста, да, мы на регулярной основе действительно сами себя обманываем. Потом, да, даже Евангелие зачастую можем отредактировать так, как нам будет выгодно, и истрактовать в свою пользу. Не к Слову Божию попытаться прислушаться, не контекст понять и раскрыть, а вырвать цитату и ею прикрыть то или иное свое решение или выбор. А когда наступают неизбежные последствия, вот, значит, Бог, да, действительно там посылает, Бог кого любит, того испытывает, да, Бог посылает искушения, ну и так далее, и так далее. А зачастую это результат наших же собственных вывихов и ошибок. И как раз того, что мы слова услышали, но исполнить их не исполнили, о чем здесь апостол Иаков как раз и пишет. Ну вот смотрите, «всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев», предупреждает апостол Иаков. Почему это настолько важно? И почему медлен на слова, медлен на гнев, но скор на слышание?
Ну, во-первых, надо сказать, что действительно самообман является одной из самых трудных и самых сложных форм обмана. Почему? Потому что каждый человек уверен, что все ошибаются, кроме меня. Поэтому только я прав. И поэтому согласиться с тем, что я не прав, да, что я могу ошибаться, это всегда вызывает внутренний протест. Ну, а мы знаем, как мы реагируем, если кто-то нам указывает на наши ошибки и промахи. Поэтому, конечно, с этим на самом-то деле бороться сложнее всего. И Иаков здесь тоже, по сути, обращается к Нагорной проповеди, которая как раз заканчивается, завершается этим предупреждением, когда Господь говорит, «всякий, слушающий эти мои слова, исполняет их подобен мужу разумному, который построил свой дом на скале, и всякий, слушающий эти слова и не исполняющий их, подобен мужу безрассудному, который построил свой дом на песке». Да, то есть мы видим, что как бы, вот эта аналогия, она таким, как каким-то является трансформацией этого завершения Нагорной проповеди. И действительно, конечно, всегда существует некая субъективность в интерпретациях, в о том, что каждый действительно прочитывает так, как он хочет, как он может, как он способен, как его духовный или какой-то еще опыт он позволяет. Поэтому, кстати говоря, очень хороший критерий предлагает апостол Яков, притом не раз. Он говорит о том, что мудрость, она не IQ, и не какими-то другими показателями характеризуется, а он говорит о том, что кто между вами мудрый и разумен, пусть покажет добрым поведением дела свои в кротости и мудрости. Но если вы имеете в сердце вашем горькую зависть и своеволие, не превозноситесь и не лгите на истину. Да? То есть жизнь человека, она должна отражать, олицетворять его установки, его мысли, его подлинную мудрость. Она существует не только на словах, но и на деле. И, в частности, действительно, он предостерегает против какого-то такого поспешного, резкого восприятия каких-то ситуаций и на словах, и на деле. Да, мы знаем, когда человек бывает невоздержан, и на гнев, и на что-то еще, вот, его ничего не останавливает, потому что люди, бывают не контролируют себя, то есть в присутствии кого-то контролируют, а в присутствии кого-то не контролируют. Вот, и в жизни каждого из нас бывали ситуации, когда мы очень эмоционально отреагировали на что-то, да, дали кому-то негативную оценку или осудили за что-то, а потом оказывается, что наше восприятие, оно было ошибочное, мы со временем это понимаем, может, даже понимаю очень скоро, через несколько минут остыв, что мы погорячились, но уже дело совершилось, да, мы, может быть, на кого-то накричали, отозвались о ком-то плохо, вот, или еще каким-то образом показали себя не с лучшей стороны, и вот поэтому апостол Яков, он предостерегает против этой поспешности, против этой излишней эмоциональности, вот, которая очень часто вредит людям и просто дискредитирует людей в глазах других людей. А ведь он говорит там об учителях. Учитель никогда не может себя таким образом вести, да, потому что таким образом он просто свои взгляды, свое учение он
дискредитирует,
да, не сводит на нет.
Протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма Трех Святителей на Кулишках, старший преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета в нашей студии. Буквально на пару минут сейчас прервемся и вернемся к разговору о послании апостола Иакова.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма Трех Святителей на Кулишках в Москве, старший преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Мы обсуждаем сегодня соборное послание апостола Иакова, брата Господня. И контекст оказывается настолько ярким, и, я бы сказала, даже драматическим, пожалуй, отец Александр, да? Можно и так сказать.
Да, потому что, на самом деле, это послание, оно же пишется в 60-е годы. Это время, которое предшествует Иудейской войне, которая была связана с последующей, да, драмой, разрушением Иерусалима, и вообще, когда практически весь народ перестал, да, был уведен в плен. Поэтому, на самом-то деле, это напряженное ожидание, это понимание ситуации, оно так или иначе существует в этом послании. В частности, вот тема бедности и богатства, которая не раз возвращается Иаков, она и отражает проблему иудейской войны, потому что первоначально это было связано не только с противостоянием римской оккупации, но и с этим расслоением богачей и бедных. Поэтому в первую очередь как раз страдали состоятельные люди, их поля жгли, там были всякие другие случаи, и Поэтому, конечно, Яков отражает эту ситуацию, отражает ситуацию, которая привела к величайшей трагедии еврейского народа.
Ну, кстати говоря, упомянутые вами состоятельные люди тоже адресаты послания апостола Иакова, и к ним в пятой главе он, должна сказать, обращается очень резко. Угу. «Послушайте, вы богатые». Прям, может быть, это особенность перевода, не знаю. Да, но «послушайте, вы богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью, золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших ваши поля, вопиет и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа». То есть богатство-то неправедным оказывается. И их обличает, по сути, апостол Иаков. И слова такие, я бы сказала, мощные, стилистически окрашенные, да, когда он характеризует их перспективы. Ну, вообще-то прям страшно становится.
Ну, на самом-то деле мы опять же возвращаемся к Нагорной проповеди. Я напомню, 6 глава Евангелия от Матфея, 19 стих. «Не собирай тебе сокровища на земле, где моль и тля разрушают, где воры подкапывают и крадут, но собирай тебе сокровища на небе, где моль не тля разрушают, где воры не подкапывают, не крадут». То есть вот эти образы приходящиеся богатства, они уже прозвучали ранее в проповеди Спасителя, и Иаков, как мы уже видели, он их активно использует, и действительно, это очень напряженное время. На самом-то деле, Иаков, это особая тема, он цитирует различные ветхозаветные книги, в том числе книгу Иисуса сына Сирахова, где тоже обличается богатство, и надо понимать, что еще особенностью, в общем-то, всех новозаветных книг и соборных посланий в том числе, является напряженное ожидание конца времен, и здесь это тоже отражено. Все, конец. Да, что вы будете делать с этим богатством, на что его употребили? И я неоднократно говорил, что это то, что, казалось бы, а мы понимаем, почему люди, да, собирают деньги, потому что это дает им некую безопасность, некую уверенность в завтрашнем дне, вот, некие привилегии, преимущества. И вот все это перед ожиданием второго пришествия, перед неизбежным концом мира, все это теряет свою значимость и вес. И поэтому Иаков настаивает на этом, говоря, что то, что, казалось бы, должно дать людям безопасность и уверенность, оно, наоборот, будет против них. На самом-то деле, конечно, эта тема, она неоднократно поднимается в Евангелии. Мы помним, что уже на первых страницах Евангелия от Луки говорится: «Не заложил сильный престол, вознес смиренный, алчащий исполнил благ, да, богатящийся отпустил ни с чем». То есть тема богатства, она действительно неоднократно звучала в проповеди самого Спасителя, который был человеком ничего не имеющим, не имел, да, где главу подклонить. И вот к этому он и призывал людей, потому что богатство, оно рождает некую самоуверенность, чувство своего превосходства, и не случайно первое евангельское блаженство – это блаженство нищеты, где говорится о том, что нищие, да, будут в Царстве Небесном, то есть окажутся там те, кто не имеет на него никаких прав, кто как бы не имеет ничего, чтобы дало им возможность туда войти. Они нищие, они не имеют никаких преимуществ, и тем не менее Господь готов предоставить им первым свое царство.
А мне казалось, знаете, что не то, что это вот такая проповедь против богатства, а скорее, чтобы богатство знало свое место. Ведь среди учеников Господа, ну, может быть, знаете, не апостолов, да, сейчас имею в виду, а вот те, кто следуют за ним, те, кто служит ему, были и очень состоятельные люди, в частности, там упомянуты женщины, да, среди жен мироносиц, которые Господу служили имением своим. Но для них же ведь деньги – это инструмент служения, не сама цель. И, может быть, вот здесь, да, тоже такой важный акцент нам Евангелие дает, когда есть люди, у которых есть талант умножения каких-то материальных ресурсов, ну, а любой талант, он от Господа. Когда этот талант человек начинает применять для самоутверждения, не для того, чтобы этим талантом людям и Господу послужить и решить там целый ряд задач, которые решаются именно деньгами, как инструментом, а когда он этот талант начинает обращать на службу самому себе, то вот тогда, может быть, беды и начинаются.
А, знаете, я всегда шучу, когда у нас эпизод с богатым юношей, он на протяжении церковного года читается дважды, вот, что мы будем бороться с богатством, у нас всегда в храме проблемы с деньгами. Взять их некуда, о каком богатстве мы будем говорить в проповедях. И, конечно, это некая проблема, которая, еще раз повторюсь, она, опять же, отражает восприятие людей, которые стоят перед концом, неизбежным, неотвратимым. Да? Вот как бы в скором времени все исчезнет, все прекратится. Люди предстанут перед судом Божьим, о котором Яков тоже неоднократно говорит и напоминает о нем, кстати говоря, это одна из ведущих тем этого послания, и вот как бы у Бога совершенно другие ценности, другая шкала, и он, по сути, призывает, да, этим богатством обеспечить себе не земное, не ближайшее будущее, угу. Да, от которого уже, по сути, понятно, что неотвратимо, то есть события, которые надвигаются, они сотрут все, да, а вот обеспечит эту связь с Богом и гарантию именно вечного спасения, что отражено во многих евангельских притчах о богаче Лазаре, о безумном богаче и так далее.
Но вот мне кажется, что в продолжении этой темы тезис апостола Иакова о том, что дело без веры мертва, да, он звучит с какой-то особенной силой, тем более, что апостол Иаков его трижды повторяет, вот вторая глава, да, если посмотреть, почти подряд, три раза он повторяет, так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Пожалуйста, значит, вера без дел мертва, со знаком вопроса. И потом в самом конце главы вера без дел мертва, опять же, уже как утверждение. То есть мало, да, и бесы веруют и трепещут, это его же слова, опять же, говорит он, мало признавать факт присутствия в нашей жизни Господа Бога. Те таланты, ресурсы, возможности, которые у тебя есть, обрати на то, чтобы послужить людям и ему. Вот те самые дела милосердия, дела любви. И вообще, кстати говоря, он здесь же еще у него важнейшая мысль о том, что милость-то, она выше суда. Да, то есть вот это самое милосердие, да, милосердие как вообще основа человеческой жизни получается.
Ну, давайте мы начнем с веры и дел. И здесь тоже одна из проблем, которая связана с этим посланием, поскольку на первый взгляд кажется, что апостол Иаков полемизирует с апостолом Павлом, который говорил о спасении веры, а не делами закона. А ведь в этом послании Иаков говорит о законе свободы, о законе царском, то есть, в общем-то, он закон. Он где-то поднимает на некий пьедестал, на флагшток. И действительно, если обратиться к другим книгам Ветхого Нового Завета, то мы знаем, что отношения между апостолом Иаковым и апостолом Павлом не всегда складывались благополучным образом. На апостольском соборе, это 15 глава, книга Деяний, Иаков поддержал Петра и Павла и говорил о необходимости проповеди язычников, о том, что они не должны соблюдать требования закона, их не нужно обрезывать. Вот. И в то же время мы знаем, что апостол Павел проповедовал не только язычникам, проповедовал своим соплеменникам, и когда он приходит в Иерусалим, это уже 20-21 глава книги Деяний, то Иаков просит его засвидетельствовать свою лояльность закону, взять на себя некие обязательства, и апостол Павел в результате, соблюдая эти пожелания, попадает в неприятную ситуацию в Иерусалимском храме, где его опознают, и он арестован и в конце концов оказывается в двухгодичном заключении в Кесарии, и в течение этих двух лет Иерусалимская церковь не принимает в апостоле Павле никакого участия, она забывает о нем, только родственники апостола Павла, они протягивают ему руку помощи и пытаются каким-то образом, да, ему оказать содействие в вузах. Ну, а, собственно говоря, есть еще другой эпизод. В послании к Галатам говорится о том, как непросто складывались отношения у Петра, Павла и посланцев Иакова. Еще раз напомню, что Иаков – это олицетворение закона, да, ревнитель закона. У апостола Павла и Петра, которые проповедовали язычникам, было немножко другое уже отношение к этим устоявшимся правилам и нормам, которые, собственно, олицетворяли иудейский закон, и от которых им трудно было отказаться, потому что некое отождествление происходит, да, если это вера отцов, вот, если ты еврей, ты должен им следовать, если... И окончательно такого переосмысления для Иерусалимской церкви еще в тот момент не произошло. Собственно говоря, даже мы говорили о трагедии войны, которая разрушила Иерусалим, и все с этим разрушением перестало существовать, но многие послания, второе послание Коринфянам, послание Галатам, о которых говорили, послание к Римлянам, в конце концов, они связаны с этим противостоянием, противостоянием апостола Павла и тех, кто по-прежнему говорил о необходимости, в том числе для язычников, соблюдать закон. И поэтому часть этой полемики, она каким-то образом здесь и выходит тоже на страницы послания апостола Иакова. И, конечно, это особая тема, но надо сказать, что просто, когда апостол Иаков говорит об оправдании делами, он имеет под этим словом, в отличие от апостола Павла, другой смысл. Для него оправдание – это синоним спасения, для апостола Павла оправдание – это, ну, условно говоря, крещение, то есть тот момент, когда человек начинает свою новую жизнь, мы говорим, исповедуя единое крещение в оставление грехов. И апостол Павел не отрицал никаких дел, да, то есть он говорил о их необходимости, и каждое послание апостола Павла, оно делится ровно на две части. Первая – доктринальная часть, вторая часть – практически наставления, нравственные требования, которые он формулирует. Он просто формулировал их по-другому, и это отдельная тема, он действительно никогда не ссылался на закон, и даже если взять такие послания, как 1 Коринфянам, говоря там о идолослужении, о тяжбах или о грехооблудах, он не ссылается, принципиально не ссылается на закон, он приводит для своих нравственных требований другие уже христианские, христологические основания.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма Трех Святителей на Кулишках, старший преподаватель кафедры библеистики Свято-Тихоновского университета в нашей студии. И вы знаете, отец Александр, да, кажущееся противоречие, выясняется, что, в общем-то, не такое уж и противоречие, если вглядеться в контекст и понять, договориться о понятиях, да, что называется, да, на современном языке. Вот, но мне кажется, что апостолы во всех своих посланиях друг другу созвучны. И понятно, что там акценты могут быть иными и прочее, но первенство любви между христианами по сравнению со всем остальным очевидно у всех. И даже если апостол Иаков, он стоит на том, что закон необходимо соблюдать, ведь он же сам говорит, что суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом. Ну, то есть это же, ну, это дорогого стоит. Утверждение милосердия выше справедливости. Как Господь на регулярной основе поступает примерно со всеми нами.
Конечно, да, особенно в нравственной части эти послания действительно очень схожи, и, наверное, я еще раз повторюсь, это послание, оно такое носит особенный характер, оно на самом-то деле отражает разные аспекты, ведь Иаков – это представитель Иерусалимской церкви, Евангелие от Матфея, Нагорная проповедь – это тоже книга, которая вышла из Иерусалимской церкви, обращена была в первую очередь с иудеями, с его многочисленными пророчествами, с Ветхим Заветом и так далее, с противостоянием, кстати говоря, с религиозной элитой, книжников и фарисеев. Все это отражено на страницах Евангелия от Матфея, и в то же время понимаем, что есть и некие различия, и они на самом-то деле не менее существенны и важны, то есть они показывают нам, что не случайно Евангелие не одно, их четыре, и они на самом-то деле существенно отличаются друг от друга, отражают разные парадигмы, да, слова совпадают, а общий богословский замысел, он может быть не одинаков. И поэтому мы тоже должны как бы учитывать этот момент, да, потому что, да, вот истина Евангелия, она, конечно, исходит от одного человека, но она как бы рассматривается вот с разных сторон. По-разному люди воспринимают вот то, что, о чем вы сами сейчас сказали, да, что есть Евангелие, а каждый его прочитывает, ну, вот как он видит, как он может, да. Для Якова важно одно, да, важна моральная составляющая евангельского благовестия, провозвестия Христа. Для Павла, который не видел Христа и не знал его земной жизни, которому тот явился уже после воскресения, о чем я говорил сейчас, вот, важно именно крест как центральное событие евангельской истории, которое меняет все, да, которое меняет отношение человека с Богом принципиальным образом, и тогда возникает эта идея оправдания веры, искупления, и мне кажется, конечно, с одной стороны, Новый Завет он об одном, но вот это его многогранность, многообразие, оно на самом-то деле, собственно говоря, то, о чем мы говорим из передачи в передачу, да, что каждое послание, оно звучит по-другому, да, что даже у одного автора есть разные контексты, разные мысли, как произведения, не знаю, любого писателя, любого композитора, да, они могут быть разные, вот, они могут по-разному звучать, могут совершенно быть не похожи друг на друга, и этого совершенно, мне кажется, не нужно бояться, наоборот, это очень важно, что в этом как бы разнообразии вот предстает перед нами непостижимая истина Богооткровения.
Согласна с вами. А, смотрите, следующий момент, если позволите. Четвертая глава. Прям как будто апостол Иаков не к 12 коленам рассеянным, да, в первом веке по Рождеству Христовом обращается, а напрямую к нам. Откуда, говорит он, у вас вражды и распри? Не отсюда ли, что от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Один из вариантов ответа на вопрос, почему Господь меня не слышит, почему Господь не отвечает на мои молитвы. Я прошу, прошу, мне не дает. Мы просим, вот действительно, для кого?
Ну, просим часто действительно, произнося, да будет воля моя, а не твоя.
Да. А дальше вот по-юнисовски, да, все люди делятся на две категории. Те, которые говорят Богу, да будет воля твоя, и те, которым Господь говорит, да будет твоя воля.
Вот. И да, на самом деле это очень важный отрывок, хотя бы по одному тому, что здесь говорится о таком важном моменте, о такой важной составляющей нашей жизни, как страсти и печали, которая всем нам свойственна, к сожалению, вот, православным почему-то особенно, вот, и они забывают то, о чем мы с вами говорили, да, слова апостола Павла «всегда радуйтесь», вот, а печаль как-то она для них более понятна, всегда на что-то не удовлетворяет, с чем-то мы не согласен, и вот, в общем-то, источник печали, он как раз здесь и указан на то, что человек хочет, но не имеет. И это неисполнение желаний, неосуществление ожиданий, оно очень часто является предметом разочарования, печали. Хочется одного, а в жизни происходит совершенно другое. И это очень часто погружает людей вот именно в состояние разочарования, руки опускаются, кажется, что все вокруг плохо, и действительно печаль, она очень нам всем так или иначе свойственна, потому что всегда хочется больше, вот, а в реальности всего этого нет. И, конечно, те слова, которые здесь произносит апостол Яков, они очень симптоматичны, потому что они говорят о том, что человек имеет земные цели, что он прежде всего связывает жизнь вот с таким сиюминутным успехом. А если этого успеха нет, и если он не очевиден, да, чему мы радуемся? Когда у нас все складывается, когда все хорошо в нашей жизни, когда наши желания, планы, намерения исполняются, а может даже сверх наших ожиданий. Да? Ну и совершенно противоположная реакция именно тому, когда все происходит наоборот, что довольно часто, потому что действительно загад не бывает богат, и планы, они немного уходят. И вот против этой такой самонадеянности, самоуверенности, самодостаточности и предостерегает здесь апостол Яков, говоря о том, что люди-то действительно в первую очередь ждут от Бога осуществления каких-то своих целей. Вот. А они имеют для них именно первостепенную роль. А и это как бы отражено, кстати говоря, в Евангелии тоже, в притче о званых на вечер, да, когда люди заняты чем-то своим. Кому-то нужно купить быков или иномарку, кому-то нужно купить землю и дом, кто-то хочет устроить свою семейную жизнь, вот, а Бог нужен, ну, постольку-поскольку, вот. А когда Он к нам обращается, мы можем о Нем вспомнить, а можем от Него отвернуться.
Да. А между прочим, да, в этом послании апостола Иакова еще есть обоснование таинства соборования. Вот, собственно, те слова, из которых, насколько понимаю, исторически это таинство и вырастает. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему». И дальше апостол Иаков вообще изумительные слова говорит. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Ну, по сути, то, что с человеком таинство покаяния происходит, да, это вот я же признаюсь, ну, перед священником, перед Господом, в присутствии священника, скажем так. И дальше наша молитва друг за друга. Молитва, когда христиане собираются... Ну, плечом к плечу фактически. Если кто-то поскользнулся, его поддержит вот эта вот как раз соборная молитва. Оступился там, не знаю, или что-то еще произошло. А человек склонен периодически как чебурашку падать. Но молитва как раз то, что может поддержать или поставить снова на ноги. И вот это вот наша, ну, взаимопомощь, что ли, такая получается?
Да, конечно, ну, в общем, я думаю, что все мы состоим в каких-нибудь храмовых общинных чатах, где постоянно говорят, надо помолиться о том, помолиться о том, вот, поэтому нам всем это знакомо, действительно, такая молитва, она очень часто ощущается людьми, об этом приходилось неоднократно слышать, и кажется чем-то маловажным, малозначимым, а на самом-то деле, действительно, это обращение к Богу, они имеют свои и последствия, но мне, возвращаясь вот к самому таинству соборования, которое как раз совершается сейчас в дни Великого Поста в приходских храмах, хотелось бы тоже несколько слов сказать об этом, потому что действительно такая, может быть, необычная форма, но она зафиксирована в Евангелии, у Евангелия от Марка, 6 глава, 13 стих, «И многих бесов изгонял, и мазали маслом, и многих больных исцеляли». То есть это форма, которая имеет зафиксирован, да, еще со времен проповеди апостолов во времена Христа. И, конечно, мы не знаем, чтобы Христос таким образом кого-то исцелял, да, он в этом не нуждался, в использовании масла. Но вот апостолы, тем не менее, использовали такое оказание. Есть у нас этот текст читается при таинстве соборования, и он переходит и в практику церкви, и апостол Яков об этом говорит. То есть, на самом-то деле, действительно, молитва, да, соборная, она очень важна, очень значима, и Яков говорит о ее результатах, говоря о помазании елеем во имя Господня. И молитва веры спасет болящего и воздвигнет его Господь. То есть, конечно, опять же подчеркну, что не молитва людей играет, да, здесь первостепенную роль, а Господь совершает это по обращению, по молитве, по усердию, и Он связывает, что тоже надо отметить, это исцеление с прощением грехов. Да, и в чинопоследовании таинства соборования практически половина прошений, половина текстов – это вот молитва о прощении грехов, потому что тем самым подчеркивается связь между телесностью и духом человека, и его грехами. Как грех, он деформирует человека, это грех – это болезнь, над исцелением которой мы трудимся, так и неизбежно мы понимаем, вот мы сегодня говорили о гневе, о словах, все это связано с телесностью, это так или иначе отражается, да, эмоции обязательно отражаются на нашем лице, даже на каких-то поступках и действиях, и вот эта связь, она таким образом здесь отмечается, на нее действует ударение, что дело не в том, чтобы человеку стало легче, чтобы болезнь ушла, чтобы он исцелился, а дело в том, что это исцеление, оно напрямую телесное, связано с исцелением его души. Вот это конечная цель таинства соборования, которая и позволяет человеку как бы вернуться в строй жизни, не только в обыденную жизнь, да, но и, по сути, вернуть его Богу.
Спасибо вам огромное, отец Александр, за этот разговор. Как, можно сказать, прямо соотносится послание апостола Иакова с нашей жизнью, и как вообще-то здорово его читать, перечитывать и черпать оттуда наставления, несмотря на то, что это 60-е годы первого века, ну, то есть, мягко говоря, так много времени прошло, а тем не менее глубочайшая мудрость и чувствуется такая вот эта вот Божья любовь ко Господу и Божья любовь соединяются, да, в этом человеке, и спасибо за то, что приоткрываете для нас такие важные смыслы. Протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, старший преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, был в нашей студии. Я, Алла Митрофанова, прощаемся с вами, отец Александр, с вами прощаемся до пятницы. Спасибо большое.
Светлый вечер. На радио «Вера».